Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, среда, сентябрь, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Шесть баллов пробки в Москве. Ну, вы знаете, куда писать о движении, правда, да? Евро 85,42, доллар 72,85. Нефть Brent 75.31 и биткоин 42 087 долларов 1 цент за 1 биткоин. Здорово были, погода дрянь, пишет Александр. Ну, не шепчет, конечно, не шепчет. Я сегодня на машине езжу, и поэтому, конечно, в очередной раз оценил мастерство вождения своих соотечественников в дождь. Честно говоря, мало кто отличается более-менее уверенным поведением на дороге, но некоторые отличаются сверхуверенным поведением, которое на самом деле, ну, как бы, мнимое. Да, это их вымысел о том, как они круто ездят в дождь, потому что я понимаю, что этот человек, если вдруг что, не оттормозится, не повернет, ничего не сделает. Ну, такие, знаете, носятся сумасшедшие и думаешь, ну, понятно, в последний путь ты отправился. Вот. Единственное, что мне, например, туда вместе с ним отправляться совершенно не хочется, правильно? Ну, это было бы неправильно. Правильно, неправильно? Да? Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Я напоминаю, у нас трансляция идет на YouTube, собственно, вы можете туда зайти. Вот сейчас вот, сейчас я выложу у себя в Телеграм. Через мой Телеграм, Гудошников называется этот Телеграм, можете зайти через просто YouTube «Говорит Москва», можете через Телеграм «Говорит Москва». Ну, в общем, вариантов много. Нормальная осенняя погода, хватит ныть, пишет Георгий, тем, кто ноет. Ну, и вам здорово, доброе утро. И да, не смейте, но с опозданием, с днем рождения. А, спасибо большое. Значит, каждый говорит, что он один хорошо водит в дождь, а остальные дураки, пишет Николай. Не, ну просто люди, когда какие-то есть не очень хорошие погоды, условия, они стараются ехать помедленнее. И в связи с этим, естественно, есть определенные трудности. А некоторые люди, когда плохие погодные условия, стараются ехать побыстрее, чтобы доказать другим, что они хоть в такие погоды, хоть в другие погодные условия, они всегда, значит, на дороге, они настоящие профессионалы и все такое. Хотя это, конечно, откровенная чепуха. Все проверяется легко всегда. Можете позвать своих самых уверенных друзей, ну, хотя бы даже на картинг, и увидите, что ездить они не умеют. А если вы их позовете на их ведрах на кольцо, например, на МРВ или в Мячково, вы увидите, что они вообще ездить не умеют. Ну, в принципе, то есть они зря они вообще думают, что у них есть какой-то стаж. Ну, так. Передвижение из точки А в точку Б, этот стаж называется. Осень, любимое время года Пушкина, пишет Маргарита. Шумахер хорошо ездил в дождь, пишет Андрей. Да, и плохо на лыжах, Андрей, хотелось бы добавить. А вот в пробке стою, тут нет выбора, как ехать, пишет Маруся. На Ютубе музыка, вас не слышно, пишет Ольга. Ну да, серьезно? Ну-ка, погодите секундочку, сейчас мы откроем наш YouTube и посмотрим, что там вообще слышно, не слышно, понятно, непонятно. Так, подождите, дорогие друзья, что вы там пишете мне на YouTube? Я прям с телефона себе и открою. Включите звук, стрим, там музыка, звука нет, отключи музыку. Хотелось бы послушать звуки рта Алексея, пишет Наталья. Что сегодня такое? Происки врагов, алло, музыка. Ребята, привет! Я не знаю, что такое. Пока, сейчас, секунду. Слушаете? Ну, с моим почерком, в принципе, можно было бы и не писать. На FM. Слушайте на FM. Вот так вот я вам написал. FM. Видите, FM. FM. Потому что, я не знаю, звука нет. Да, вот. У меня звук есть, у вас нет. Ну, я имею в виду. Здесь он есть. Я на МЦК сейчас гоню, не завидую вам, автомобилисты, по-хорошему не завидую, пишет Олег. Подтверждаю, когда сходил на картинг, меня на круг обходили, пишет Георгий. Да, Георгий. Это вообще такое, знаете, открытие. А на картинге-то еще ладно, там хотя бы вот этой перенос массы, вот это прочие вещи, подвеска, когда работает, этого практически нет. А вот когда на автомобиле, на своем, например, вы отправляетесь, например... куда-нибудь поездить, вот это вот все, да, на какой-нибудь трек. Тут-то вы и понимаете, во-первых, на что способен ваш автомобиль и на что он не способен, а во-вторых, вы понимаете, что, собственно, на что вы способны. А обычно, как бы, все очень печально. Все очень печально. Поэтому всех забияк дорожных, если вдруг такие вам встречаются, и очень они хотят, значит, с вами каким-то образом соревноваться, их надо звать на кольцо. Там они обязательно облажаются. Потому что есть они не умеют на самом деле, не умеют, понимаете? Но сейчас такое бывает еще, когда автомобиль хороший, прям очень хороший автомобиль какой-нибудь спортивный, они начинают на него жаловаться, если на нем есть. Ой, это какой-то он неуправляемый, он как-то что-то его подносит куда-то, куда-то его подоталкивает, какая-то странная развесовка, будет вам рассказывать какой-нибудь гений автомобиля обозревания, который ездит на Порше. Вот знаете, первый раз проехал на Порше, и тут же у него, ой, что-то не то, как-то неудобно, что-то она подпрыгивает, что-то она блинчиком идет, что-то у тебя руки из задницы растут, простите, пожалуйста, это, наверное, грубовато, да? Смешно бы я бы смотрелся на Викласе в Мячково, пишет злой змей. На Викласе вы вообще не имеете права ездить выше 60 просто набирать, больше 60. Виклас, все эти Дуката, не Дуката, мультивены, вы вообще на автобусах. Куда вы топите-то? Куда вы топите? Вы так к успеху не придете, пацаны, вы так, у вас ничего не получится. Ну вот, у вас автобус, какие вообще гонки, какие перестроения? Тихо, спокойно выбрал ряд и едешь, наслаждаешься высотой взгляда. Высоко же сидишь, далеко глядишь. Вот и сидишь, смотришь, и хорошо тебе, музыку какую-нибудь приятную слушаешь. Тут вот кофе где-нибудь взял да поставил себе в подстаканничек. И жизнь наладилась, правильно? Здорово, отец, пишет револьвер. Да, у меня меньше года стажа, бесит всякие умники на дороге, которые думают, что они умеют ездить или хачат у меня, новичка, перед носом, пишет Андрей. Ну, Андрей, правда, те, кто тупит на дороге, бесят не меньше, я вам честно так скажу. Вот когда уж совсем, знаете, вот прям подтупливают люди, там 10 корпусов перед ним, а приходится его объезжать зачем-то. Ну, чуть-чуть надо все-таки быть вместе с потоком. Средняя скорость потока, вот к ней стремитесь. И на мелких ведрах все мешают, пишет Зизидрон. Новичков никто не уважает на дороге, пишет револьвер. А как вы вообще определяете, кто новичок, кто не новичок на дороге? Вот серьезно, это же невозможно определить. То есть это можно определить только если наклеить вот эту наклейку «Я новичок». Но я видел, что для некоторых это как красная тряпка такая, знаете, увидел наклеечку «Новичок», все, надо подрезать, сигналить, прям изо всех сил злиться. Такой ты прям мастер и знаток. Но больше всего все равно бесит другие люди. Знаете, кто бесит больше всего на дороге? Вы знаете. Если написано на автомобиле, наклейка такая, знаете, она, кстати, не предусмотрена даже правилами дорожного движения, но это не суть. Baby on board. Ребенок в машине. Ребенок в машине. И вот этот ребенок в машине когда? На, а что там у вас? Что, вы не можете никак со звуком ничего сделать? Да вырубите ее к чертям тогда, эту трансляцию. Что нам смотреть, как из задницы? Ничего не работает никогда в ней. Вот, спасибо большое. Будем слушать по радио. Что я там говорил-то? А, я думал, наклейка туфли на каблуке. Не-не-не, туфли на каблуке — это полбеды. Значит, вот, baby on board. Знаете, почему она самая ужасная? Потому что, ладно, я понимаю, там ребенок внутри, поэтому я еду аккуратно рядом. Но когда с этой наклейкой какой-то бедолага, по-другому не назовешь, начинает какие-то активные перестроения, что-то он там начинает кого-то поджимать, подрезать, догонять. Хочется прямо этого бедолагу вместе с этой машиной отправить под пресс. Знаете, как в фильме «Угнать за 60 секунд»? Вот примерно так. Под пресс его бросить и запрессовать. Потому что, ну, ты кретин или что? Ты зачем клеишь тебе наклейку «Baby on board», то есть «Ребенок в машине», а потом устраиваешь нам здесь чудеса управления этим автомобилем. Пока демонстрируешь свои возможности, которых нет. Ну, правда, ну ты придурок. Убери тогда наклейку хотя бы. Потому что создается ощущение, что у тебя там ребенок сзади болтается в автомобиле. Ты его размазываешь по стеклам и сиденьям. Нет или как? То есть вот эти люди раздражают. Двояк, знаете, политика двойных стандартов это называется. Когда я вижу на дороге спортивный автомобиль, на котором написано что-нибудь, там какая-нибудь наклейка из разряда «убийца», да, я сразу понимаю, с кем я имею дело. Правильно? Но когда я вижу вот это какой-то семейный автомобиль, на нем написано «baby on board», и вдруг он несется, что это такое? Давай меняй машину, значит, меняй наклейки, ты меня обманываешь, так нечестно. Так нечестно. Я тебя зачем-то пропускаю, я тебе зачем-то уступаю дорогу. Я думал, что ты с ребенком едешь, я стараюсь для тебя, я тебе прощаю какие-то вещи. А оказывается, что ты просто двуличная скотина. А? Это просто обманщик. Пропердыкин в очках женского пола с ребенком на заднем сиденье. Вот это вот жесть, пишет Hard Q. Корректнее было бы писать не ребенок в машине, а ребенок за рулем, пишет Зейс. Там, может, и радио не работает, пишет Михаил. Так и может. А еще бесят чересчур вежливые водители, пишет Счастье. Так нечестно, это слышно уже. Клип какой-то, как рыбка в аквариуме. Он знает, что звука нет. Я знаю, что звука нет. Звука нет! Нет! Поэтому, секундочку, 94,8 FM. Вот вам, вот вам, уплыву волки, и вот вам координаты эфира. Кстати, пока нас не слышат на Ютубе, слушайте, все остальные, вам не кажется, что они там на Ютубе зажрались, все вот эти вот комментаторы, да, они наглые вообще, абсолютно. Вот много неприятных каких-то людей, вам не кажется, вот там вот на Ютубе сидит, они такие, звука нет, все нормально, а что, ну и что? Ну и что, что нет? Можно и потерпеть в конечном счете. Тоже мне, да? Вот скажите откровенно, вот все, кто слушает через радио, а не через YouTube, да, потому что там сейчас звука нет. Ну, они зажрались там. Вот, честно, скажите. Ну, правда, давайте вот. А, слышите? Ой, ой, нет, нет, все, вы слышите. А, извините. Да это я пошутил, на самом деле. Ну, это шутка была. На самом деле, видел со звуком радиоэфир, любой дурак может слушать. Ты попробуй без звука, пишет Безделин. Всех блогеров строить ЖД в Сибири, послать надо револьвер. По секрету, кроме Москвы, есть еще места, где люди живут и даже слушают вас, пишет Александр. Да, спасибо большое, Александр. Правообладатели зажрались, давайте музыку слушать, пишет Антон. А как вам любимое «спасибо за сына», пишет Саша Л. И такое на машину клеят. Ютуберы вообще это отдельная каста пользователей, пишет Величкин. Так они нас уже слышат. Тихо, а все хорошо, они нас слышат. Они нас слышат. Все, звук есть. Когда я стою в пробке, я наивно мечтаю, что был бы хоть какой-нибудь психованный великан, который ходил бы, находил виновников пробок и прямо закидывал бы их автомобили далеко в лесополосу. И мы все счастливые поехали бы вперед и приветствовали его овациями и салютом, пишет Караэт. А ты на дороге, по всей видимости, единственный профи, а все вокруг идиоты, по твоим словам. А если этот водитель у жены на один день взял авто, пишет Хром. Ну, если он у жены взял авто на один день, пусть ездит нормально. Если он на бабе и тачке едет, что он выпендривается? Либо пускай все наклейки снимает. Правильно? Тоже у жены взял он на один день. И что теперь? Это не аргумент. Это не аргумент. Пересел в бабью машину, должен ехать спокойно. Наклейка есть, ребенок на борту, значит, едешь спокойно. Снял наклейку? Пожалуйста. Все, будем смотреть. Типа Ники Лауда сразу становишься. Сразу становишься Михаэль Шумахер, правильно? Кто? Из современных вам назвать? Да? Не, Феттель. Может, Феттель. А что, в Ютубе идет музыка с твоим голосом, пишет Халдей. Да я без понятия, мне вообще все равно, честно говоря. Ну как, мне не все равно, конечно, но приходится делать вид, что все равно. Ребенок в машине — самый тупой значок. Остальные машины рубить, значит, можно, а с этим надо аккуратно, пишет Николай. Не, Николай, меня этот значок устраивает, если человек едет по правилам. Как только эта сволочь начинает ехать не по правилам, а ребенка у него там внутри нет, мне хочется отхлестать его по щекам. Причем тыльной стороной ладони. Вот как в кино, понимаете, тыльной стороной ладони. Не вот этой, а вот этой. Прям костяшками, прям пам! Сказать, сними значок, сволочь! Так хочется сказать. Но я этого никогда не делаю, я человек мирный, достаточно-таки. Я все эти сюжеты переживаю внутри себя, вы понимаете, да? Я всех тихо ненавижу, иногда громко ненавижу, внутри себя, внутри своего автомобиля. Один раз я испытал неудобство, в каком смысле? У меня был один раз в жизни на тесте кабриолет. Один раз в жизни на тесте был кабриолет. И я с открытой крышей еду и по привычке испытываю все же те самые эмоции, которые обычно, и, естественно, комментирую все точно так же, как и обычно. И самое интересное в этот момент, что как бы я забыл, что меня, если я в кабриолете, слышно. Это было немножко, как бы вам сказать, поаккуратнее. Но это был новый опыт. Это, как говорят в интернетах, experience. Серьезно, абсолютно. Это был experience. Я ехал и начал орать просто на какого-то чувака. Он только, знаете, испугался. Прям видно было, что он испугался. Ну, как-то ему было неудобно, потому что, ну, едет чувак, у него крыши нет. И, видимо, нет крыши своей, и орет просто из машины. А я просто орал сам для себя, понимаете? Ну, как едешь в машине, если не орешь, не контролируешь, значит, ситуацию. Если не матюкаешь, скажешь, 3 секунды, значит, не контролируешь ты ситуацию. Заснул за рулем, правильно? Поэтому ты все время едешь, и этот козел, этот ишак, а ты, паскуда, наверное, нехорошее слово, сволочь, негодяй, подлец там, да, еще как-нибудь. Ах ты, придурок, козел, да чтобы у тебя там на лбу вырос, там, известно что, да? Что-то там на лбу выросло у тебя, а у тебя, чтобы вот, значит... Ну, что-то там. Ну, я не могу ничего этого говорить в эфире, к сожалению, да, вот, или к счастью, я не могу этого говорить в эфире, ну, просто потому что у нас надо держать определенную культурную планку, ну, там, ну, вот, вкрутить туда, да, тебе по лбу вот этим, по лбу, кстати, вот, тебе еще что-нибудь, а тебе прямо в машину нагадить, ну. Вы знаете, главное, не покупайте кабриолеты, потому что какое-то время придется привыкать, что все эти комментарии надо будет убрать. Потому что если вы будете в кабриолете так ездить и комментировать, то велик шанс, что кому-то это не понравится, и он захочет, так сказать, выяснить отношения. А нам это не надо. Мы просто хотим сделать некий выброс эмоций, правильно? А не выяснять с кем-то отношения. Чего там? YouTube заработал. А что было? Никто не знает? Здорово, YouTube! Как дела? Все нормально? Мы тут обсуждали, какие на YouTube все классные. Вот со всеми остальными слушателями мы обсуждали, какие все классные именно на YouTube. Молодцы, правда. Спасибо большое. Да, ну, для этого племени еще не изобрели правильный бубен. Налейте звукорежиссеру, чайник говорит. До какой степени нужно целесообразно регулировать все? Покрывать правилами, пишет чайник. Чайник, знаете, сегодня ехал по дороге и вдруг пришел к одной простой мысли. Раньше меня всегда бесили люди, которые, знаете, объезжают немножечко пробку и вам такие встраиваются. Вот, например, такой есть съезд с Ленинградки, и они такие едут немножечко справа. Вот там дублер идет. Знаете, вот этот мост, где, как это называется, Метрополис. Вот, и там дублер идет из-под моста, когда идешь. И они такие правее держатся, а потом оп, и встраиваются. Ну, я знаю, что там все встраиваются, я прекрасно это понимаю. И раньше меня всегда это бесило, да. А сегодня я еду такой, смотрю, чувак какой-то очень торопится. И он прямо так раз, справа, справа и встраивается. И его никто не пускает. Все так вот выезжают с этого дублера на Ленинградку. Выезжают, выезжают, его никто не пускает. И я медленно двигаюсь до него. И вот я до него доезжаю. И я такой спокойно пропускаю. Он мне там аварийкой, спасибо, спасибо. И быстро-быстро умчал. И я вдруг подумал, слушай, сам себе я сказал. И вам всем говорю. В принципе, а что такого, что он встроился? Вот такой вот вам вопрос задам. Почему меня это может раздражать? Например, если я опаздываю. Но если я не опаздываю, если я еду на расслабоне, а чувачку реально надо? Ну, надо! Ну, понимаете, я не знаю, ему правда надо, или он просто как конченый ездит на дороге. Ну, вот ему надо, например, он не знаю, он опаздывает. Живот скрутило, знаете, бывает такая история. Живот скрутило. Бывало такое, за рулем живот скрутило. И прямо надо, очень надо. И ты начинаешь нарушать, да. Ну, потому что, ну, а что еще делать-то? Ты прям начинаешь ехать на Аки Айртон Сена просто, понимаете. Потому что, ну, а что еще? Понимаете, либо нарушение, либо ты бандит, либо, значит, деклассирован. Тут либо нарушение, либо позор. И в этом смысле лучше уж нарушение, да? Ты как настоящий джигит просто начинаешь летать по дороге. И я вот не знаю, ну, может, его прижало. Может быть, очень сильно надо, понимаете? И я такой пропустил, подумал. Слушайте, я бы предпочел жить в мире, где когда мне надо, и я очень тороплюсь, и да, где-то что-то нарушаю, меня бы остальные люди, которые не торопятся, просто пропустили бы и сказали бы, старик, да езжай, нам некуда торопиться. В следующий раз, когда у нас, не знаю, закрутит живот, или нам нужно будет срочно доехать в больницу к любимой, ну, это в кино обычно, в основном только в жизни крутит живот. Да, в больницу к любимой, что какие-то важные государственные дела у нас. Ты нас пропустишь. Я подумал, что вот сегодня первый раз в жизни я подумал о том, что можно было бы, в принципе, этим, наверное, такими мыслями руководствоваться на дороге. Ну, если уж прям человек сильно торопится, ну, наверное, можно его пропустить и все. Вдруг ты будешь сильно торопиться. Но правила дорожного движения устроены немножечко по-другому, поэтому ничего не могу с этим поделать. Да ничего такого, я опускаю. Более того, я сам, когда встраиваюсь, я пропускаю потом того, кто ехал сзади, особенно если это симпатичная дама, пишет Виктор. А зачем тогда встраиваетесь, чтобы пропускать? Встраиваться надо по логике, если вы потом улепетываете вперед настолько быстро, что, ну, все понимают, что у вас, ну, прям горит известное место. И, ну, никак вы не можете ни секунды потерять, потому что, ну, все, впритык, абсолютно впритык. Ну, самое, конечно, да вижу я, значит, самое... Да, вот извините, полпрограммы YouTube не работал, а тут я должен ради рубрики умереть, да? Ладно, умрем вместе ради рубрики, послушаем ее, потом новости, потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, сентябрь, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Починили мы трансляцию на YouTube, как мне говорят, поэтому можете подключаться. Шмель Иванович смешно написал. Вожу дрова на газели по 4 тонны, езжу как конченый, медленно. Начинаешь пропускать, прижимаясь правее, чтобы вереницы за собой не создавать. Они еще конченее тупят, не обгоняют. Больше постараюсь не пропускать. Пусть живот у них крутит. Шмель Иванович, какая, знаете, искренность. Вот за что я ценю некоторых слушателей, так это вот за искренность абсолютную, такую эмоциональную спонтанность. Это прекрасно, Шмель Иванович, спасибо вам за это сообщение. Доброе утро, пишет Нурик. Да, вам тоже доброе утро, Нурик. Ну что, посмотрим, что у нас происходит в мире. Еврокомиссия планирует выделить 4 миллиона евро на развитие бизнеса на Украине. Ну, интересно, конечно, не очень. В России предложили ежеквартально проверять у психологов студентов, владеющих оружием. С такой идеей к Колокольцеву обратился руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Вот. Он отметил, что далеко не все молодые люди способны самостоятельно справляться с психологическими нагрузками и регулировать свое эмоциональное состояние. Новость свежая, вполне себе обсуждаемая. Все это, естественно, касается той же самой темы всех этих колумбайнеров. По-другому их можно называть. Ну, короче, убийц, которые берут оружие в руки и идут стрелять в ничем не повинных людей. И вот предложение от Курдесова проверять у психологов студентов, владеющих оружием. А если это не студенты? А если это школьники? Не может быть школьник. 18 лет не может быть школьник. А если он не студент, просто школу окончил и все? Его будут проверять или нет? А если... Ну, я так вот набрасываю просто сразу идею. А если это человек, который и вообще не учился? Да всех подряд надо проверять, пишет Близ Шенли. Всех подряд. Поголовная проверка у психолога. Почему-то, кстати, не знаю, почему у психологов именно надо проверять, а не у психотерапевтов, у психиатров, да. Поголовная проверка всех. Близ, ну давайте попробуем сейчас тогда так обсудить. Давайте радикализируем эту идею, да. И скажем следующее. А что, если нас всех вообще надо проверять? Не будем говорить у психолога, будем говорить у специалиста. Ну, раз там в полгода, в год. Как такая диспансеризация, не диспансеризация. Зайти, ответить на вопросы какие-нибудь, потом уйти. Есть в этом толк или нет? Есть вообще толк в проверках таких или нет? В принципе, если мы исходим из того, что все... Эти «стрелки», в кавычках, они получали оружие законным способом, легальным, то мы приходим к выводу, что они проверки-то проходили. Соответственно, все эти проверки — это фикция. Соответственно, частота фиктивных проверок не влияет на качество выявления сумасшедших. Как вам такое? Как вам такая мысль? Бесполезно проводить проверки, которые на самом деле не проверки. Даже если каждый день проводить проверки, которые не проверки, эти проверки, которые не проверки, все равно ничего не проверят. Тонко, а? Тонко, согласитесь? Нужно проверять еще и проверяющих, пишет Александр. Безусловно. Почему бы не запретить многозарядное оружие в открытой продаже? Зачем вообще оно, пишет Георгий. Да, согласна, пишет Маргарита. В этих проверках кто первый халат надел, тот и доктор, пишет Сергей. Всех пацанов в психушку, пишет Роман, сразу. Дети должны расти в полных семьях, тогда и психов будет в разы меньше, считает Роман. Думаю, лучше вообще запрет на оружие сделать, стрелять только в тире, пишет Игорь. У меня была идея. Охотник. Оружие хранится в охотхозяйстве. Стрелок. Ну, в тире. Оружие хранится в тире. Ну, где-то там, в стрелковом клубе. Все. Вообще никакого оружия на руках. Как вам такая прекрасная идея? Охотник в охотхозяйстве. Стрелок. Ну, именно стрелок. Спортивная стрельба. Пожалуйста, в клубе. Все. Пришел, взял оружие, пострелял, сдал оружие, ушел. Приехал на охоту, взял оружие, пострелял. Вернул оружие, ушел, уехал с охоты. Все. Как в Узбекистане вообще оружие запрещено, пишет Наиль. Толка в проверках не будет, так как методики именно таких потенциальных убийц нет. Методики поимки их, что ли, Анна, или как? В тайге охотхозяйство от дома за сотни километров, пишет Сергей. Ну и некоторые регионы, где можно кому-то что-то разрешить. Но в целом, например, крупные города, все, никакого оружия на руках. Как вам такой вариант? Что за тема, пишет Александр? Ну, тема такая. Тут в России предложили ежеквартально проверять у психологов студентов, владеющих оружием. Я считаю, что все проверки у психологов — это фикция. Ну, почти все. Именно поэтому у нас психи получают в руки оружие. Легально. В кавычках. Поэтому это не поможет. Я считаю, что поможет только одна тема. Оружие не должно быть на руках. Оно должно быть, если ты любишь пострелять, в стрелковом клубе или в охотхозяйстве. Все. Но мне некоторые говорят, ну, охотхозяйства бывают слишком далеко от места, значит, где живут эти люди. А что мешает делать самодельное оружие, пишет Русал. Ну, Русал, самодельное оружие в сравнении с помповым дробовиком, который выпускается специальными оружейными заводами, это пукалка, которой ты, в общем-то, столько урона вряд ли нанесешь. Знаете, как нас некоторые говорят, ну давайте тогда ножи запретим, он же мог быть с ножом. Ну, он мог бы быть с ножом, но попробуй ножом зарезать столько людей. Они же бегают, они же от тебя убегают. А вот с дробовиком получается достаточно много людей убить. Видите, как показывает практика. Преступник всегда найдет оружие, пишет Эндрю. Да, но оно должно быть как можно примитивнее. Ну, то есть нельзя делать так, чтобы в руках преступника оказывалось современное, многозарядное, полуавтоматическое, помповое ружье. Ну, как бы это слишком хорошо для преступника. Пусть даже преступник страдает, когда он будет искать методы, точнее, оружие себе. Ну, как бы я так думаю. Зачем его выдают? Простым гражданам, пишет Андрей. Не знаю. А что делать с оружием на руках военных, Росгвардии, полиции, если у них крышу сворачивает? Так вот эти-то должны проверку как раз проходить постоянно. И, собственно, случаи, когда крыша отлетает у военнослужащих или там у сотрудников полиции, они общеизвестны в основном. А те, кто в стрелковых клубах это оружие охранять будет, что им помешает взять это оружие и пойти в людей стрелять, пишет Сергей. Что-то я не помню таких случаев. Вот недавно был случай, в каком-то стрелковом клубе стоял инструктор, и рядом с ним стоял, собственно, сумасшедший. И этот сумасшедший в определенный момент взял и прямо при инструкторе успел застрелиться. Инструктор не успел среагировать. Вот такое я видел. А так, чтобы инструктор выхватил оружие и побежал куда-то, ну, сложно. Потом может же быть сейф. Вот специальный сейф для каждого. Вот я стрелок, здравствуйте. Да, я буду в вашем клубе состоять. Хорошо. Вот сейф. Вот придумайте код к этому сейфу. Придумали, все, ваше оружие хранится в этом сейфе. Вы заходите, проходите рамки. А, проходите некую проверку на вменяемость более-менее, проходите врача. Да, он говорит, как у вас дела, не пили вы случайно, нет ли у вас там какого-нибудь наркотического опьянения, смотрит вам в глазки, туда-сюда, давление померил, ну, что-то с вами поговорил, оценил, так, ну, примерно, в себе вы или не в себе. Ну, проходите металлоискатели вот эти все, подходите к сейфу, к своему, вводите свой номерочек, который у вас там есть код, достаете свое оружие, патрончики вам выдают отдельно. Чтобы в этом сейфе патрончики не лежали. Патрончики купили, вам выдали отдельно, вы пошли. Патрончики вы получили, когда вы уже стоите, по сути, вот в зале, где вы будете стрелять по мишеням. Патрончики контролирует инструктор. Он вам вот так вот ставит эти патрончики и стоит рядом. Еще пистолет вот так вот держит на всякий случай, чтобы если что, вас застрелить вовремя, очень быстро. Ну и все, и работаете. Почему бы и нет? Постреляли, все, патрончики все кончились, посмотрели, ничего, никак, ну, нормально. Развернулись, пошли назад, вот, отчитались за патрончики, положили оружие в сейф, закрыли его на свой кодовый замочек, вышли через рамки металлоискателей и пошли домой, счастливые, спортивно пострелявшие. Прекрасно, нет? Ну, так в полиции же были случаи, например, тот же Евсюков. Да, в полиции были случаи, Сергей, и в армии были случаи. Но как бы это странно ни звучало, и в полиции, и в армии этих случаев как бы тут меньше, чем на гражданке. Как оказывается. Последняя тенденция такова. Нелегальное оружие легко купить, пишет Анна. Ну, нелегальное оружие, вот как раз-таки его оборот, пускай контролируют правоохранительные органы. Они же нам говорят, что очень сложно отследить человека, который свихнулся, и оружие купил легально. У него есть справка, у него есть разрешение, он состоит в каком-то охотничьем там клубе, в котором, в общем, никогда не появлялся, но это не суть. Вот, поэтому его сложно отследить. Если он только не ходит и не всем говорит, сейчас я пойду стрелять в людей, да, но такого они обычно не делают. Они, если это и делают, они это делают за 10 минут, выложил в интернет, побежал, все. Соответственно, они говорят, сложность контроля заключается в том, что этот человек вообще до определенного момента выглядит как вменяемый. И невозможно же контролировать всех людей, которые выглядят как вменяемые, и думать, что а вдруг он невменяемый. Вот. Пожалуйста, нелегальным оружием занимаются правоохранительные органы, а легальное оружие все находится вот в стрелковых клубах, и ты просто не можешь по городу ходить с этим оружием. Вот вам вариант. Почему бы и нет? Идею хранения оружия не на руках не поддерживаю. Я не охотник, а стволы ждут судного дня. Достаю два раза в год для тира и смазки. Прошу перед образами, чтобы больше не понадобилось, пишет альманах. Не будет оружия, возьмет машину, въедет в толпу, пишет Илья Сергеевич. Илья Сергеевич, я понимаю ваш тезис. Но для того, чтобы въехать в толпу, опять же, нужно, чтобы сложилось таким образом обстоятельство. Опять же, когда въезжают в толпу, все равно не получается убить столько людей, сколько из дробовика и много чего еще. Сделать так, чтобы на автобусной остановке собрались школьники сплошь, довольно сложно. Попасть в эту точку на автомобиле в этот момент довольно сложно. Да ты и не знаешь ни черта. Ну и много всяких разных сложностей, которые возникнут у преступника, который решит въезжать в толпу людей на автомобиле. Вот. А с дробовиком, вот понимаете, они идут в школу, в университет, они прекрасно знают, кто там, они прекрасно знают, что там люди не смогут дать им отпор, они туда заходят и устраивают кровавое месиво. Поэтому одно с другим сравнивать, мне кажется, неправильно и нехорошо. Если существует опасность, что где-то на какую-нибудь остановку может въехать какой-то негодяй-подлец, там, врезаться, как это происходило в Европе, значит, нужно оборудовать остановки такими вот бетонными блоками, сквозь которые этот подонок не проедет. Он умрет, разбившись об этот бетонный блок. Но это отдельный вопрос, отдельный разговор. У нас есть нерешенная проблема с оружием конкретно огнестрельным. И вот мы думаем, как ее решать. Давайте думать, 7373948, хотя мы уже столько раз думали на эту тему, что даже уже стыдно, что ничего не меняется. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, пожалуйста, Алексей.
Ну вот мне интересно, да, по поводу оружия, скажем так. Вот я сам ходил в караул 8 месяцев подряд в армии. Угу. Что-то у нас не было отбора прям такого явного в военкоматах, просто как бы здоров-здоров. Недавно оформлял тоже справку себе для госслужбы. Я могу сказать, работал в налоговой. Проходил, работал за Минфина, работал в Следственном комитете и документы в СТ. Как вы думаете, где больше всего было вопросов?
Даже не могу сказать.
В СВР 800 вопросов психологического теста проходил примерно около 4 часов, писал, сделал. Компьютером. А в других остальных так, можно сказать, фикция, по большому счету. Вот недавно прошел, сказали, жалобы есть? Нет. Все, здоров. Mm-hmm. То ли у них там база моя есть, променяется.
Так и что, что ж делать тогда, скажите? Вот как поступить? Вот как поступить?
Я считаю, все методы хороши, вы совершенно правы, согласен, что раз в квартал можно проверять.
И даже и проверять тоже надо.
И сажать, да, прямо
вот. А идея вот такая, чтобы оружие не было на руках, хорошая или плохая? Ну, то есть, чтобы оно было в клубах.
Пусть даже кто-то это подберет под свои руки, как говорят, сейчас у нас начнутся сразу повышение всех этих налогов, потом шкафчики все вот эти вот.
Ну да, это деньги, хранение.
Конечно, кто-то сейчас подберет себе, но, тем не менее, это все-таки будет спасенная жизнь, и это самое главное.
Ну, понял, спасибо большое. А тут на дорогах больше половины через взятку сидят за рулем, пишет Spirit Play. Обустроить проходные вертушками, как в большом зоопарке, высокие и с блокировкой, чтобы не перепрыгнуть, пишет Павел. А, по себе меряете, пишет Андрей. По себе меряю что, Андрей, объясните. А вы знаете, кстати, интересно, раньше в 98-2000 годах на остановках в Москве были металлические штыри ограничительные, потом все поснимали, коляски неудобно завозить, заносить и так далее, пишет Диана. Говоришь с человеком, знаешь его много лет, а потом тра-та-та. Лучше огнестрел оставим силовикам и армии, пишет Майлз. Налогов запросто отозвать сейчас все действующие лицензии на частное оружие, а потом возобновить у тех, кто пройдет настоящую проверку. Только у вас какая-то автозамена сработала, Виктор. В общем, можно было бы предлагать. Стрелок тот, кто умеет стрелять из оружия, пишет Андрей. Правильно. Вы смотрите, сколько убийц было патронов. Сигналы по продаже большого количества должны сразу передаваться полиции. Они уже изучают данного субъекта, пишет К9. Так все спортивные стрелки и прочие, они покупают очень много патронов. Ну, значит, когда ты стреляешь, тебе нужно много патронов. Соответственно, патроны тоже не должны быть в свободной продаже. Вот и все. Ты спортивный стрелок, ты пришел в спортивный клуб, ты зашел за рамку, сквозь которую ты не можешь пройти. Вот как раз вертушка. Вот там ты купил патроны, вот там ты пострелял, там ты сдал свое оружие и через вертушечку назад вернулся. Если вдруг ты решил ломануться с этим оружием на улицу, ты втыкаешься в вертушку, и тебя там потихонечку, ну или не потихонечку, быстренько застрелят. И очень хорошо будет. И мы все получим искреннее удовольствие, что такой человек был застрелен там, находясь по ту сторону вертушечки. Да? То есть, понимаете, какое дело? Сейчас людей, у которых нет каких-то злокозненных планов, их предлагают оградить вертушками какими-то и прочим. Наоборот, человек с оружием должен быть сразу за клеточкой. Наоборот, не человек без оружия должен прятаться в клетке. Не-не, человек с оружием должен находиться в клетке. И оружие он должен получать только в клетке. Все, зашел в клетку, получил оружие, пострелял, сдал оружие, вышел из клетки. Не наоборот. Не так, что я буду тут ходить с оружием, а вы тут прячетесь по клеткам. Ну, не будешь ты ходить вот так просто с оружием. Я считаю, что это правильно. Другое дело, что есть охотники. И с ними это отдельный тоже разговор, как с ними быть. Где они должны хранить свое оружие, как они его должны перевозить. Вот. А что, если они там психи какие-нибудь тоже? В принципе, все вот эти вот маньяки, о которых мы говорим, вот эти убийцы, вот эти подонки, да? Они ведь тоже состояли в охотничьих клубах. Ну как, фиктивно, естественно, да, получили справку и все. Они типа охотники у нас были. И еще один момент, который меня сильно смущает, это вообще просто словесная история, если позволите. Почему-то этих убийц все время называют студентами, парнями, молодыми человеками и прочее. Меня это прям смущает. Я вот новости читаю, и все время молодой человек ранен, молодой человек и находится в реанимации, там, как еще, парень, студент. Он не студент, не парень, не молодой человек. Он убийца. Он преступник, убийца. Все, больше не надо придумывать там эпитетов никаких. Это я прям обращаюсь ко всем своим коллегам. Несмотря на то, что у нас могут быть там разные политические взгляды или что-то подобное. Когда вы на первый план выдвигаете какие-нибудь там половые признаки или статус его какой-то, это замыливает саму тему. Студент ранен, студент сейчас то-то-то. Он не студент. Его основной статус в этой истории – убийца. Массовый, кстати, убийца, да? Не серийный, массовый. Массовый убийца, все, преступник. Не надо там выдумывать каких-то эпитетов. Молодой парнишка вот это вот начинается. Это не молодой парнишка, это мразь, Убийца, сволочь, негодяй, подлец. Мразь, сволочь, негодяй, подлец. Вы не будете в новостях писать, поэтому просто уберите убийца. Убийца. При таком варианте бизнес в тирах и охотхозяйствах поднимут денег, пишет злой ЗМИ. Для кого охота не развлечение, а способ выживания, будут прятать оружие, уже проходили это, пишет злой ЗМИ. Серьезно, вы хотите сказать, что в Москве есть люди, для кого охота – это способ выжить? Или, может быть, в Санкт-Петербурге есть люди, для которых охота – это способ выжить? Вообще, в крупных городах реально вы хотите сказать, что живут люди, для которых охота – это способ выжить? Вот Пермь, это что, настолько маленький город, что там некоторые люди выживают охотой? Чепуха это. Чепуха это. Вы мне, конечно, сейчас расскажете про какую-нибудь тайгу, где там где-то один человек на 10 тысяч квадратных километров, значит, он там один находится, ему нечего нигде купить, у него вообще магазинов, чего он там где-то в тайге в какой-то затерялся. И вот, вы мне про него расскажете. Но мы-то видим совершенно другое. Мы видим, люди владеют оружием в городах. Фоторужье пусть берут, пишет демон. Да-да, вы правы. К нам в 41-м году пожаловали вот такие вот невинные юноши, пишет 386-й. Я поджигу в детстве соорудил, отец нашел и люлей дал за то, что сделал неправильно, пишет Шмель Иванович. Террориста надо ловить, когда он задумал преступление. Все эти турникеты и рамки — это театр безопасности, пишет Георгий. Патроны с дробью, не которые сами делают, пишет Денис. Охота — это развлекуха, пишет Андрей. В 21 веке, по большей части, охота — это развлекуха. Если, конечно, вы не тот человек, который должен следить там за популяцией. Ну, например, вот, знаете, да, в охотхозяйствах там есть история такая, вот где-то что-то надо подправить. Например, волки стали всех активно жрать, и ничего уже не остается, они всех сожрали. Надо подправить ситуацию, они подправляют. Охота — это бизнес, пишет Гиппокамп. В том числе и бизнес очень хороший. Ну вот, это презумпция, и все, после суда убийца, пишет Игорь В. Да ну, бросьте, когда речь идет о том, что человек ворвался куда-то с оружием, это засняли на камеры, мы давно знаем его личность и видели, как он стреляет, а он еще перед этим написал какое-нибудь сообщение о том, сейчас он будет стрелять, все ясно. Я, конечно, могу ждать суда и придумывать эпитеты из разряда «парень», «молодой человек» и прочее, но это абсолютная тупость, это казуистика юридическая. Делать так не надо, на мой взгляд. Это убийца. Таких людей надо называть как следователь. Злодей, пишет Блишенли. Ну, злодей в новостях не очень хорошее слово. Охотники тоже странные люди, реализуют свое желание убивать на тех, кто не может ответить. Для единения с природой берите фоторужье, пишет Георгий. Ножи и топоры нужно запретить срочно, пишет Гиппокамп. Гиппокамп, как бы вы ни старались, ножом или топором вы столько людей, сколько дробовиком, не убьете. Поэтому тезис, который я уже замучился слушать, читать и в интернете смотреть на него, когда говорят, ну ножом же тоже можно убить. Не хочется говорить фразу «ну попробуй», да, поэтому скажу по-другому. Ножом гораздо сложнее убить человека, чем, ну так скажем, много людей, чем дробовиком. Именно поэтому дробовиком-то и они вооружаются. Потому что на коротком расстоянии дробь – это вообще ужасно. То есть я не исключаю, что вот такие ублюдки, да, убийцы, как их называют, стрелки, даже из автоматического оружия, я имею в виду, ну, например, какая-нибудь штурмовая винтовка, убивали бы, ну, у них бы получалось бы хуже. Почему? Потому что там надо еще прицельно стрелять. В дробовике смысла стрелять прицельно нет. Ты просто идешь и поливаешь, как тебе удобно. Дробь летит во все стороны. Все, ты просто идешь в сторону, в тень куда-то стрельнул и попал. Ну, так устроен дробовик. А он еще и полуавтоматический. Ну, здравствуйте, приехали. А еще арбалеты есть самозарядные, человек 5-6 можно уложить, но ценник на них космос, пишет Андрей. Из арбалета тоже надо попадать. Арбалет бьет в точку, дробовик бьет площадью, секцией, понимаете, ну, выносит все, что примерно где-то вот так вот перед тобой. Я не знаю, ну какой там угол? Ну, угол, наверное, 30 градусов, да, может быть, 40, сложно сказать. Наверное, зависит от дробовика конкретно. Ну, 20 градусов, какая разница? Вот коридор. Соответственно, если ты находишься в коридоре... Ты, господи, ну кто-нибудь бы же играл, наверное, там, в Counter-Strike и прочее. Если речь идет о том, что нужно действовать в ограниченном пространстве, ты, естественно, берешь дробовик. Ну, на кой черт тебе нужна снайперская винтовка, например, да? Ты не успеешь ни прицелиться, ничего, она тяжелая, не нужна. Он дробовик, бам-бам-бам-бам. Все это прекрасно понимают. Поэтому никаких дробовиков вот этих помповых просто не должно быть на руках у людей. Просто не должно быть. У охотника, если, двухстволочка ему достаточно. Ему достаточно, потому что там все равно раз, два, два, выстрелил, переломил, зарядил. Это только в фильме «Брат 2», когда у тебя пустая двустволка, все ложатся на пол и не встают, потому что они, видимо, в ужасе от того, как ты громко на них кричишь. А по логике всем прекрасно понимают, что перезарядка — это потеря времени всегда, серьезная потеря времени. А потеря времени при перезарядке — это возможность кому-то действовать. Вот. А вот такие дробовики, они не дают возможности никому действовать, потому что там заряжать его можно по ходу. Ну, посмотрите даже там, условно говоря, как Киану Ривз тренировался сниматься для фильма «Джон Уик». Бам-бам-бам-бам, докинул патроны, бам-бам-бам, там это бесконечная стрельба. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексея Гудошника. Всем здравствуйте! Можно собрать гранаты, комплектующие продаются из банок, пива там и прочее, пишет Гиппокамп. Да-да-да-да-да-да, я понимаю, о чем вы говорите. Всегда есть возможность, если человек очень сильно хочет, создать что-то, что можно, чем можно убивать других людей. Понятно. Пермской, только когда, знаете, кто-то вдруг начинает покупать где-то взрывчатку, еще что-то, его почему-то находят довольно быстро. Таких персонажей выявляют. Я же еще раз говорю, сложно выявляются, более, самая большая сложность именно с теми, кто легально все делает. Мы это же уже поняли, я надеюсь. Поэтому я и говорю, что все, кто действует в легальном поле, чтобы потом действовать нелегально, вот у них должна быть какая-то другая система работы с этими людьми. Вот и все. Сложность заключается в том, что человек якобы просто купил оружие легально, он вменяемый, все хорошо, да? Он не сидит на каких-то странных сайтах, где он пытается что-то там найти, куда-то вот это вот все приладить. Он не берет, не делает себе какие-то закладки где-то, не прочь, чтобы ему привезли в какой-то лес, он в этом лесу ничего не копает, вот. Соседи не чувствуют никакого странного запаха, какой-то пайки или чего-то еще. Все выглядит абсолютно... Вот как есть. Все. Потом просто, ну вот у него лежит дома дробовик, вот он в сейфе у него, да, у меня дробовик. Друзья приходят, уходят, всем нормально всем. Потом такой раз открыл и пошел. Вот в чем проблема. Что все считают, что этот человек вменяемый. Все с ним хорошо. Но не какой-то там таинственный. Он нормальный, тихий, спокойный парень, ну, любит уединение, любит в компьютер поиграть, любит книжки почитать. Не то чтобы там сильно общительный, на тусовки не ходил, вообще очень умный парень. Все. Вы даже не представляете, как вооружено население, пишет Гиппокамп. Да? Ну, типа я не население, что ли, или что? А, кстати, Гиппокамп, давайте так. Если я не представляю, как оно вооружено, расскажите мне, я же не против. А у нас как-то особенно вооружено население? Вооруженные люди. 7373948. Открываю линию для вас абсолютно. Вооруженные люди. Давайте. Вы расскажете, во-первых, как вы вооружены, а во-вторых, зачем? Ну, просто интересно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Андрей меня зовут.
Да, здравствуйте.
Как раз я вооруженный человек.
Так.
Охотник, имею в наличии несколько единиц огнестрельного оружия.
Так.
Во-первых, Алексей, сейчас эти запреты, они ударят по нам. От добропорядка охотникам, стрелкам.
Ну да.
Начнется вытягивание из карманов денежных средств и так далее и тому подобное.
Да, вот смотрите, давайте сразу в диалоге. Смотрите, у вас дети есть?
Да, двое.
Вот, представьте себе, какой-нибудь человек тоже вот получает... Ну, да, даже страшно представлять такое. Ну, короче говоря, эти люди...
Ну, я понял,
они представляют, да, они представляют опасность для наших детей, для ваших детей. Да, наверное, те вещи, которые я предлагаю, они удорожат удовольствие, которое вы можете получить там от стрельбы. Но это же ради чего? Чтобы вот такие люди не могли застрелить детей. Так что, поэтому я и хочу понять, на ваш взгляд тогда, как поступать?
Как, вот, что делать? Алексей, как раз я и поэтому звонил вам сказать.
Давайте.
Ведь давайте обратим внимание на... крайний случай, который у нас в нашей современной России произошли, да, все эти массовые расстрелы. Ведь это же преступность среди молодежи.
Ну да.
Правильно? Все
ну,
эти правильно. Люди, подростки.
Ну, вот. Уже даже, можно сказать, не подростки у нас там, с 18 лет.
Ну, как нет? Ну, хорошо, ладно, да.
Молодые мужчины.
Недавний подросток.
Вчерашний подросток, мужчины. Так.
Да. Вот. И я предлагаю сделать следующее ужесточение. Здесь должны работать школьные психологи и психологи в институтах. То есть, допустим, пришел ребенок в первый класс, психолог провел проверку, и до окончания школы психолог собирает там определенную папочку. Uh-huh. Эта папочка переходит в институт. Институт, соответственно, ведет этого ребенка до выпуска из института. Uh-huh. И психологи, они же прекрасно знают, когда там переходный возраст, где наибольшая опасность, где внимание усилить. Uh-huh. Вот. Но работа психолога должна быть вкупе с работой классного руководителя. То есть классный руководитель должен жить жизнью своего класса. Он должен знать, какая атмосфера в коллективе. Кто лидер, кто изгой, как говорится сейчас новомодное слово американское, буллинг, троллинг, да? Uh-huh. Классный руководитель должен знать, где такие вот дети-изгои. К ним, соответственно, наибольшее внимание уделить. Вот. Вот у меня сейчас старший ребенок учится в школе, у него классный руководитель идет 3 класса. 3. Uh-huh. То есть, где она сможет уследить, допустим, в этих 3 классах, кто лидер, кто изгой, почему там какие-то конфликты происходят. Но это нереально. Вот. Соответственно, опять же, после службы в армии, либо альтернативную службу в полиции, то есть такую вот причину выдачи разрешения на оружие.
То есть, если не служил, не давать оружие?
Ну да. Ну там единственное исключение, да, вот, например, у меня товарищ не проходил военную службу, у него болезнь, там на коже какие-то усы наскакивают. Угу. Вот я не понял, как она называется, вот он из-за этого не пригоден к службе. Ну, соответственно, там, извини, подвинься, там, иди учись в школе, вот как при получении травматического оружия. Там люди проходят школу подготовки. Угу. При обращении с оружием все эти... Вот. Ну, тогда, пожалуйста, в школу учитесь, проходите. Но, как правило, я считаю, что здесь изначально должна быть слежка и выявление данных людей в школах и в институтах. То есть работа психологов и классных педагогов.
Но, к сожалению, а вот АМС спрашивает, кстати, а она ведет 3 класса, вот эта преподавательница, потому что хочет заработать или некому работать в школе?
Некому. То есть я понимаю прекрасно, да, что это тоже проблема набора классных руководителей, набор квалифицированных именно психологов.
А вот Майлз, смотрите, Майлз говорит, школьные психологи, но звонящий же вроде не хотел платить. То есть критика пошла в вашу сторону. Ну, смотрите, вы говорите, это будет дорого, там вот изначально что-то
нет,
такое у нас
это разговор. Это понятно. Но мы, опять же, хотим корень проблемы найти, правильно?
Ну, то есть вы считаете, что корень проблемы не в том, что человек имеет в руках оружие? В чем-то
нет,
другом?
Нет, конечно.
В чем-то другом.
Конечно.
Понял, спасибо.
Корень проблемы именно вот в психологии.
В психологии. Понял, в психике, психологии. Так, это что... Леша, как обычно, заливает в уши цемент, выполняет добросовестно свои служебные обязанности, пишет Наталья. Наталья, а что не так? Разрешил владение оружием только с 30 лет, когда человек уже психологически зрелый, пишет Евгений. Евгений, а что у нас психологически зрелые люди не могут совершать убийство, что ли? У нас только до 30 лет все совершают убийство, сходят с ума и прочее. Да нет, вроде... А запретить оружие, Ленька прав, что-то Ленька. Ленька, это я, что ли? Ленька, это Леонид, братцы. Так что, Леха. Так, что он там нудит, этот охотник? Он рассказывает своим действиям, детям, Наталья. Ой, Наталья, вы можете что-то конструктивное написать, или из вас так и будет литься вот просто помои какие-то? 7373-948. Знаете, кстати, когда, ну, такое поведение я вижу от мужчин, я еще как-то к этому привык. Ну, так бывают такие говнистые. Когда я вижу такое от женщин, я никогда не могу понять, почему. Что случилось? У меня все время возникает ощущение, что люди начинают писать, когда закончился обход или еще не начался. Вот, ну, правда. Немножечко уровень агрессии снизьте, пожалуйста. Снизьте свой уровень агрессии. Потому что создается впечатление, что вот ровно вам, например, Наталье или подобным вам людям некоторым, ни в коем случае даже вилку нельзя в руки давать, что вы запыряете кого-нибудь. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да.
Полностью согласен с предыдущим звонившим.
В чем?
Вот. В том, что нужно выявлять, ну, вести контроль и выявлять именно на ранних стадиях, именно, скажем так, в юношеском возрасте это все. То есть школа, институт.
Ну вот они же, все эти люди были и в школах, и в институтах, и проходили психологические все эти проверки перед тем, как получить оружие. И ничего.
Ну, не знаю. Но вот,
понимаете?
И потом еще такой момент. Вот смотрите, я работаю охранником в сопровождении, да, ну, телохранитель.
Ну да, да, да.
Вот, имею 6-й разряд. То есть лицензия на владение, использование, ношение огнестрельного оружия. Вот. Оружие находится в ЧОПе, то есть я его там при заступлении на смену получаю. Кстати, у нас строгий контроль, при заступлении на смену даже охранник, не говоря уже проводителей, проходит тест на алкоголь, то есть продувается в присутствии медработника, все это четко,
ага.
То есть чтобы все было, как говорится, по норме, вот, все это четко. И такой момент. Оружие находится в ограниченном доступе, то есть оно находится в рушпарке, выдается при заступлении на смену. То есть я могу применять, там, использовать оружие, имея доступ, вот так скажем, к оружию, только при исполнении служебных обязанностей.
Только при исполнении служебных обязанностей, понял.
Да. Тем не менее, я ежегодно прохожу медосвидетельствование на наркотики, на... Справочка от
психику, так скажем, да. От психиатра, да.
Да-да-да, так по-простому.
Я понял.
Общая справка, плюс еще сдаю ежегодно квалификационный зачет в Росгвардии.
Угу.
Это ежегодно.
Да, ну то, здесь вот видно, что человека проверяют, по крайней мере, понимаете, ну то есть да. Конкретно,
ну,
вас.
Скажем так, хоть какая-то проверка, но тем не менее
ведется.
Ну
она, по крайней мере,
да? Не скажем, что она там на 100%, я, как говорится, с этим согласен. Такой момент. Я ничего не имею против охотников. У меня очень много друзей охотников. Нехорошие ребята, то есть действительно охотники.
Mm-hmm.
Вот. Я всегда как бы, ну так, иногда с ними спорили, но они тоже со мной работают. Я говорю, ребят, а вот такой момент. Вам выдается разрешение, да, на 5 лет.
Mm-hmm.
То есть раз в 5 лет они там прошли там психолога, на наркотики, и все, 5 лет их никто ничего не трогает.
Mm.
Оружие хранится у них дома в сейфе, они имеют 24/7 свободный доступ, скажем так, к нему, mm-hmm. правильно?
Ну да.
И что все. С этим и все. Что с этим человеком за эти 5 лет может произойти?
Все что угодно.
Все что угодно. Он взял ипотеку, от него ушла жена... еще какие-то там...
Расстроился что-то.
Да, погода там, ретроградный Меркурий, там, да, или еще да, что-то. Да. Все. Звонок, как говорится, в голову. Ключи у него есть, всегда под рукой. Открыл. Да. С балкона, еще что-то.
То есть, получается, у нас кто профессионально обращается с оружием, того 10 тысяч раз проверяют. Тот, кто...
Совершенно верно.
Того не проверяют.
Да, и вот у меня, это как, короткий ствол, грубо говоря, да, и он у меня лежит на работе. Я, то есть, только по работе имею к нему доступ.
Uh-huh.
А у людей, да, скажем так, вот как взять этого злодея, то есть у него, ну, так, более серьезное, реальное огнестрельное оружие, да,
uh-huh.
вот, он имеет доступ к нему 24/7. Причем по закону об оружии, да, у охранных структур служебное оружие на 20% по эффективности меньше боевого.
Ничего себе.
То есть снижена эффективность оружия, вы представляете, да?
Угу.
То есть абсурдная ситуация, если на инкассатора, к примеру, будут нападать злодеи какие-то, они же не будут... тоже, ой, ребят, у него на 20%, как говорится, слабее там патроны, все такое прочее. Давайте мы тоже возьмем, вы посмотрите.
Угу.
С автоматами, там, с пулеметами, с гранатометами.
Вот даже Агафон пишет, что слушатель правильно говорит, собрался на охоту, купил путевку, предъявил путевку, забрал ружье у участкового. Вариант такой.
Ну да, даже либо так.
Ну, правда, нам Александр пишет, я вот со мной вместе, давайте попробуйте поотвечать тоже людям, потому что вы в теме. Попробуйте из села в глубинке получить справки, там очереди человек по 100.
Это, да, такое имеется, такой момент имеется.
А как с этим быть? Или это уже потом будем решать?
Вот честно, в данный момент не могу вам ответить.
Да, но, по крайней мере, это честно, да. Спасибо вам большое, это... но, знаете, многое удивило из того, что вы сказали. В том смысле, что я понял, что профессионалов проверяют, а тех, кто случайно, так скажем, в кавычках, купил оружие, они, у них проверки-то и нет никакой.
Да, такой момент просто так чуть-чуть обидно. Ну, как бы...
Так это не обидно, это алогично, в принципе.
Да, я прихожу, причем там к тем же к психологу, к наркологу, сидит тот же дядечка, та же тетечка. Здравствуйте, здравствуйте. На что? Я говорю, мне вот это самое медосвидетельство. Я говорю, я к вам каждый год хожу. Тем не менее, тем не менее, все по новой. Служил, не служил, женат, не женат, есть дети, нет. Ну, такой, скажем так, поверхностный опрос. Опять же, у психолога дают тест. Ну, там буквально, ну, как бы, формально-неформально, там приблизительно где-то 10, по-моему, 12 вопросов. Вот, то есть тест. Опять же, то есть, ну, и он на основании, грубо говоря, этого теста там уже смотрит. Меня даже удивило, последний раз, когда сдавал, это было в мае. Ну, там, в принципе, вопросы те же самые, грубо говоря, но все равно там за год там что-то подзабываешь или еще что-то. Психолог задает такой вопрос. А вы почему такой не агрессивный?
Интересно.
Что меня удивило. Я говорю, это плохо? Он говорит, ну, с одной стороны, как бы да.
А с другой стороны, вроде, может быть, вы наигрываете здесь, какой вы не агрессивный, нет, хороший,
нет,
человек.
Нет, он мне объяснил, потому что, возможно, вы держите все в себе. Я говорю, как так? Ну, а что мне, как говорится, быть агрессивным? Говорю, у нас там периодически стрельбы, то есть огневая подготовка, плюс там спортзал. Он такой, а, хорошо, то есть выплеск какой-то негативной энергии вы имеете. Я говорю, занимаюсь спортом, да, по, ну, как бы, и сам, и по служебной необходимости, плюс там...
Слушайте, а вот это ведь, этот вопрос по факту объясняет вот те описания, которые мы получаем на вот этих убийц, да, они все тихие и спокойные, то есть не агрессивные.
Ну, да, как правило.
И потом
такой
взрыв
хороший
такой.
Хороший парень, всегда здоровался и все такое прочее.
Да, да. Интересно. Спасибо вам большое, потому что много вы тонкостей рассказали. Спасибо вам большое.
Ну, да, не нет. Всегда получается до вас дозвониться.
Не, ну правда.
Слушаю вас каждый день, да.
Спасибо, вот. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что нам вот как раз то, что вы рассказали, спасибо, хорошего дня вам. Это такой хороший повод для дальнейшего размышления и разговора. Потому что, во-первых, почему такой неагрессивный? Да, раз неагрессивный, то, скорее всего, вся эта агрессия, она подавляется и внутри держится. Я вот думаю, а что я в эфире такой неагрессивный тоже? Надо бы это, почетче, мне кажется, поагрессивнее. Вот некоторые ведущие в себе не держат, я обратил внимание. Они прям по полной программе. Мразь, негодяй, подлец, дерьмо, сдохни, и все. И у них сразу на душе хорошо, ты понимаешь? А я вот сижу и такой вот читаю вот это вот все. Ну вот, например, какой-то Максим Ермоленко у нас пишет. Власти хотят обезоружить народ, чтобы потом было легче всех скомутать. Ни в коем случае не обезоружиться и прочее-прочее. Я вам сейчас буду вежливо отвечать. Максим, власти имеют возможность применять такое оружие, которого у вас никогда не было и не будет. Если вы вдруг когда-то со своей пукалкой пойдете против власти, как говорится, да, ну, например, против СОБРа, там, ОМОНа или чего-то еще, вас просто убьют. Не убьют, а ликвидируют. Очень быстро, понимаете? Не надо думать, что если вы себе пердушку какую-то купили, которой вы можете убивать ни в чем не повинных безоружных людей, что вы со спецами справитесь. ДПСник с пистолетом этого вонючего ублюдка, который пришел в институт, подстрелил и положил. А тот потом отправился в кому лежать, этот идиот этот с дробовиком, эта мразь. Так что по поводу того, что вас разоружают, чтобы потом, если какая-то прошла ситуация, вас было бы легко взять, вас и так легко взять. будет у вас эта пердушка на руках или не будет. Ни в какое там ополчение или что-то подобное вы все равно не превратитесь с этой пердушкой. Потому что среди всех тех, кто эти пердушки у себя держит, есть люди разных взглядов. Вот. И что ваше, все что угодно против, например, АКМа или СВД. Ну что вы там рассказываете мне про свои ружья, из которых вы где-то там стреляете по баночкам? В том-то вся и беда, что эти ружья как будто бы создавались именно под то, чтобы с ними идти и убивать безоружных. Ну не нужен вам дробовик. Ну он вам не нужен. Если вы охотник, у вас прекрасно, прекрасно вы справитесь с двустволкой. Прекрасно. Всегда охотились с двуствольным ружьем. Все нормально было. Более того, как смотрю какие-нибудь обзоры, настоящий охотник сидит такой, знаешь, обязательно они бороды отращивают какие-то такие. У них все зеленое, в хаке они сидят, какие-то головы висят всяких оленей. Вот мое любимое ружье, какое-нибудь там итальянское название, то ли Бинелли, то ли Бенетти, что-то такое. Вот оно, вот она моя двустволочка. Я вот на, я с ней очень хорошо там сходу стрелять, так стрелять. Ему говорят, а как тебе Тигр, а как тебе Вепрь? Он говорит, а эти копии СВД? Он говорит, честно, это вообще бесполезное дело на охоте, это неудобно. Вот у меня есть карабинчик, вот он однозарядный, вот он очень удобный, ну то есть... Просто как болтовая винтовка сделана, наверное. Раз, два, все, однозаряд. То есть надо перезаряжать каждый раз. Говорит, это очень удобно, я прекрасно с ним охочусь. Все вот эти вот огромные арясины выглядят классно. Ну, копии, по сути, да, там немножечко упрощенные копии военных винтовок. Но они, говорит, тяжелые, неудобные, они рассчитаны под другие задачи. На охоте они тебе только мешают. И единственный смысл их покупать, это пофотографироваться с этими винтовками и показать пацанам, как у тебя винтовка похожа на СВД. Поэтому и покупаются всякие тигры и прочие вещи. Так же и с дробовиком. Куда вам дробовик вот этот? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу Чепуха. Двустволка, все. Полуавтоматический дробовик. Вот он зачем нужен охотнику? Ни зачем. Зачем он нужен человеку в городе? Ну, кроме как стрелять во всех подряд, он больше ни зачем не нужен. Он придуман для этого. Такой дробовик, он нужен для штурма здания. Вот ты вошел, там враги, и ты ба-ба-ба, ба-ба-бам, куда угодно. Первый идет со щитом, второй с дробовиком туда. Тух-тух-тух-тух, накидал. Гранат накидали туда, постреляли в ту сторону. Главное попасть. Правильно? Правильно. Еще снайперы вас прикрыли. Ну, замечательно. Ну, зачем нужен многозарядный дробовик человеку, который не работает в силовых структурах? Есть ответ? Нет ответа. Единственный, один маломальский вариант – это практическая стрельба. То есть человек, который вот по мишенькам бегает, стреляет, и надо быстро это делать, быстрые перезарядки, он может с любым оружием работать, в принципе, в том числе и с дробовиком. Опять же, человек, занимающийся практической стрельбой с дробовиком, на скорость поражая те или иные мишени, он зачем делает? Типа просто по приколу, он собрался сниматься в кино, он Джон Уик. Ну, зачем тренироваться как можно быстрее поразить мишень из дробовика многозарядного? Зачем тренироваться очень быстро перезаряжать этот дробовик? Настолько быстро, насколько так все будут удивлены вообще, насколько быстро. Просто посмотрите, практическая стрельба, посмотрите, дробовик. Там, ну, я вам серьезно говорю, это непрекращающаяся стрельба. Потому что бам-бам-бам-бам-бам, чук-чук-бам-бам-бам, бам-бам-бам-бам. Здесь специально вот так патрончики. Хочешь, достал отсюда, хочешь, достал отсюда. Хлоп, пум-пум-пум-пум-пум. Ну, там стреляют, это вообще ужас. В принципе, я не знаю, сколько там металла вылетает за там несколько секунд из этого дробовика. Если ты окажешься перед таким человеком, с не очень хорошими мыслями. Тебе конец. В любом случае тебе конец. Все, нет у тебя вариантов никаких. Ничего ты не убежишь, это не кино. Нельзя сделать. Ха! В сторону. И он не попал в тебя. Да, прыгнул такой и сел за тумбочку. Или лучше за дверь. Да? Из какого-то ДВП. И такой сел, и никто ее не может прострелить. Спрятался такой. Куда там спрятался? Лупанут сквозь эту дверь тебя. Терминатора лучше всего дробовики... терминатора лучше всего дробовик останавливал, пишет Денис. Ну, вот же простое решение, а то заходишь в оружейный магазин, а там армию можно вооружить, пишет Смит. Они далеки от реальности и хотят ощутить псевдокрутость, пишет Макс. Один пролет стаи гусей за день, а ты с двумя выстрелами, пишет Строгинский. Ну так в этом-то и смысл, что вы себя кормите этими гусями, что ли? Вы будете выкладывать этими гусями 20-20, там какой-нибудь, Северодвинская, я не помню, какая там надпись была. Вот вы будете из этих птиц выкладывать надпись. Ваша задачка — подстрелить птицу ради чего? Ну, развлечений, на самом деле. Это как рыбу, да? Вот я не знаю, рыбаки просто приезжают на рыбалку, поймал рыбу, сфоткался с ней, выкинул ее назад. Они ее не едят. Они ее не едят. Ну, мне не нравится речная рыба, озерная, мне не нравится рыба, я ее не ем, я просто ее ловлю. Так же и здесь. Ну, попасть надо в утку. Что обязательно прям вот летит стаи. Ба-ба-ба, ба-ба-ба, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Бей ее! Да, ну что нужно еще? Ну, гранату бросайте тогда в стаю уток этих, или гусей там, или чего. Ну, гранату бросайте. Бред, конечно. Ну, а лупить там из всего, чего попало, не бред? Ну, уточку снял, у тебя специальная собачка охотничья, какой-нибудь спаниельчик, он пошел тебе, дичь эту принес. Ты ее там связал как-то, вот так вот на плечо накинул, да пошел. Ну, это же садистское, конечно, но это же больше эстетика, это больше все-таки, извините, развлечение. Я не верю, что вы ездите на охоту из Москвы, из Перми, из Санкт-Петербурга, из Оренбурга, чтобы выжить. Потому что ваша семья, ну, ей нечего будет есть. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, среда, сентябрь, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Антон вот мне пишет: «Леша, готов пригласить тебя на тренировку по практической стрельбе. Твое мнение о лютых дробовиках изменится однозначно». Ну, может быть, и изменится, конечно, да и пострелять я, в принципе, люблю, да и винтовка у меня с детства была, конечно, пневматическая, но с 6 лет, тем не менее, в общем и целом, вполне себе можно и пострелять. Но дело не в этом. Все-таки мне больше нравятся автомобили, если честно. Вот. Мне даже подарили на день рождения, сейчас у меня лежит, это как проходка, не проходка, ну, чтобы сходить пострелять. Ну, что, как это называется? Карточку. Можно сходить пострелять. Лежит, надо как-то поехать пострелять, что-то такое. Ну, не знаю. С оружием все-таки у меня такое, знаете, у меня к нему отношение не то чтобы теплое и родное. Я к нему отношусь так. Я понимаю, что оно не должно быть в любых руках. Ну, вот прям совсем не в любых. Вот сверхдисциплинированные люди должны прикасаться к оружию максимум, но остальные вряд ли. Я вижу, как некоторые люди, ну, я видел в тирах, как они приходили туда за развлечением, хохотали, им было смешно, они абсолютно не собраны, у них пистолет, если есть пистолет, он у них болтается в руке, вот просто они поворачиваются, да, к инструктору что-то сказать, сами пистолет в этот момент тоже поворачивают. Ну, просто смотришь на это и думаешь: да, господи, да за что это все нам? За что это все нам? Не надо, пожалуйста, не надо вам сюда ходить, не надо вам вообще трогать оружие. Вы если не другой, нечаянно застрелите, вы себя застрелите. Ну, серьезно. Некоторые это просто вот: а, я прикинь! И сколько видеороликов в интернете, как каких-то девочкам в руки дают дробовик, она берет, значит, стреляет, он у нее, ну, она даже прижать его нормально не может, ну, стрелять не умеет. Он у нее вылетает, бьет ей по лбу, там, или пистолет вот ей обязательно дадут, это же так смешно, дезертыгл дать девке, вот она на этих руках начинает стрелять на своих слабеньких, она даже выпрямить не может до конца. И вот это бам! И все ха-ха-ха! Вот это вот смешно, очень смешно. А что если пам и пу, и вот эта дыня разлетится? Ну, дынька. А, девочка же все-таки. Идиоты. Люди идиоты. Ничего не поделаешь. И поэтому я говорю, да какой уровень дисциплины должен быть? Мне вот здесь некоторые люди пишут: так по твоей логике надо и машины все эти, да, там, по 600 лошадиных сил запретить. Почему запретить? Не надо запрещать. Вопрос дисциплины. Кому ты ее даешь? Вот сегодня человек вышел вот из автошколы, И ему говорят, да любую бери. Хоть 1000 лошадиных сил, хоть 1500. Вот ты получил вчера, сегодня ты получил водительское удостоверение, и ты сегодня же уже можешь взять машину хоть 10 000 лошадиных сил, если такие вообще бывают. Ну, пускай 500 лошадиных, 300, да какая разница? Любого привода, любую машину, вообще, что хочешь. Бери, если деньги есть. А на мой взгляд, научить человека ездить на автомобиле, который обладает мощностью высокой, это отдельные занятия, ну, отдельное искусство, вообще-то. Научить человека правильно распределять массу автомобиля, управлять им в разных, так скажем, на разных скоростях, на высоких. Объяснить, что такое торможение, как автомобиль тормозит, как не заблокировать, условно говоря, колеса, как работает АБС, по крайней мере. В большинстве своем, я думаю, люди на дороге ездят на автомобиле, они вообще не в курсе, что там, как работает. Ну, типа, они просто сели, вот у них две педали, руль и поехал. Ну, они не знают, что и к чему. Я думаю, что в большинстве своем люди на дороге вообще не готовы никакой экстренной ситуации. Я думаю, многие из них никогда не применяли экстренного торможения. Чисто для себя даже. Где-то выехать в поле, попробовать экстренное торможение. Банальная вещь, но в автошколе, когда ты сдаешь вот это на водительское удостоверение, ни разу я не видел, чтобы кто-то учил хотя бы тормозить. Никто не учит даже экстренно тормозить. Все. Какая к черту автошкола? И вот человек такой выходит и берет машину 500 лошадей. Вот-то здесь то же самое. Значит, исполнилось 18 лет, пришел к психологу. Здрасте, я вот такой очень вменяемый, хороший парень. Дайте мне, пожалуйста, справку. Держи, пожалуйста, справку. Ты молодец, ты очень вменяемый. О, спасибо большое. Пришел в магазин и такой, дробовик! Полуавтоматический, 1000 патронов, бронежилет, шлем, каска там, да, все, полная экипировка, все, погнали. Да, конечно, без проблем, берите. Здорово, что вы увлеклись этой историей. Но это не подозрительно? Вам не кажется, что этот чувачочек должен пострелять из чего-нибудь говенненького пару лет? Может быть, 5 лет ему пострелять из говенненького? Знаете, что нарезная винтовка, даже если это мелкашка, ты ее не можешь себе получить, если ты 5 лет не владел гладкосволом. Давайте говорить откровенно. Мелкашка. Кто-нибудь стрелял когда-нибудь из мелкашки? Да по-любому стрелял. Или в ДСААФе, там где-нибудь, в школе еще. Помните, кто в советские времена? У нее 4,5, да, по-моему, она? Да, 4,5. В общем, такой же размер пульки. Какой у воздушки? 4,5. Только единственное различие, там есть патрончик, да? Соответственно, это огнестрел. Воздушка, она стреляет за счет воздуха. Но это не суть. Суть в другом. Суть в том, что из мелкашки убить человека – это задача. И это прямо задача. Это сложно. Это прям надо стараться. Это прям мастер, да? Это надо уметь. В принципе, потому что никто этого никогда не делал. Потому что это никому не надо из мелкашки стрелять по людям. Ну, то есть это бред. Хотя можно, из нее можно убить человека. Можно. Но это сложно. Целиться надо уметь. Ветер какой-нибудь учитывать. Еще что-то. Либо прям в упор стрелять. Ну, сложно. Дробовик, который ты можешь получить в тот же день, как ты взял документы. Он в десятки раз мощнее, чем эта мелкашка, по которой ты ничего не сделаешь все равно. Правильно? Вот удивительное дело. Вот удивительное дело, но это так. Потому что здесь нарезное, а здесь не нарезное, гладкоствольное. А если гладкоствольное, значит не такое опасное. В смысле? Ну вы адекватные люди или нет? Ну вы адекватные или нет люди? Ну вы посмотрите, пожалуйста. Полбеды, оно типа не нарезное, но часть ствола небольшая, в определенном месте нарезная. Такие есть фишечки. То есть, в целом, гладкоствол, ну, вот там в конце есть немножечко нарезки. Ну, немножко. Она не такая, что прям сильно нарезка. Ну, немножечко нарезка. Ну, слегка. Просто чуть-чуть. Для стабилизации. Ну, ясно, ясно. А если дробовичок будет не с, картечью, а если он будет с пулей? Там можно вот в этот патрон вставить пулю 12-го калибра. Я даже боюсь себе представить, сколько этот кусок свинца весит вообще. Ну, такая вот. Подшипник, такая вот шайба просто. Куда-то летит и бьет. Даже если она не пробьет насквозь. Можете себе представить, вы в бронежилете, например, и это попадает вам в грудь. Вам эту грудь всю сломает. У вас просто кости все разлетятся внутри. от этой, от этого удара, от той энергии, которая у вас придет. Да? Это в кино. Все просто облипло вот так вот, что-то там, размазалось по бронежилету, и все вот так вот встряхнул и пошел. Сила удара-то остается. Другое дело, что эта пуля вас не прошивает, а удар-то приходится вам весь. То есть это какой хороший удар, знаете, в грудь. Попробуйте сами себе или вот с другом поговорить, сказать, дай-ка ты мне в грудак разочек, просто вот так, немножко ткни вот сюда. Солнечное сплетение. Вот так вот сделай. Ну, врёшь, вот, как учил нас один гуру журналистики. Вот так вот сделай. Да? Вот так вот сделай. И то ощутимо, да? Это толчок ощутим. Толчок один. А здесь тебе в грудь прилетает. Даже если ты в бронежилете. Раздышишься ты или нет, это еще большой вопрос. Из мелкашки убить как нечего делать, и пуля не определяется, пишет наблюдатель. Был в Карелии, там без ружья, в туалет страшно 20 метров пройти, очень много животных, пишет Григорий. Да, но в Карелии это в Карелии, понимаете, это как на Луне примерно. Я был на Луне, и вы знаете, там без ружья, конечно, не обойтись. Ну, или там без скафандра. Ну, окей, но это же на Луне, о чем мы об этом говорим? Вряд ли это самые частые случаи, которые мы должны обсуждать с вами. Картечь страшнее, и вязаная картечь еще страшнее, пишет Димон. Товарищ Хоплофоб, успокойтесь. Этот дурачок прямым текстом сказал, что если не оружие, то машина, мы представляете, какая там энергия. Не знаю, снова Смурмик, примите что-то, потому что либо у вас залипает сообщение, либо непонятно просто. Будет контузия внутренних органов, пишет Виктор. Конечно, конечно, конечно. Сейчас есть воздушки, которые бьют сильнее дробовика. Хатсан 125. Знаю я эти воздушки, не бьют они сильнее дробовика. Потому что в воздушечке одна вот такая штучка, и попробуй ей попади. Хорошие это воздушки. Хатсан это, кстати, эти тоже, как их называют? Турецкие. Тоже турецкие. Вообще, обратили внимание, что все стреляют из турецкого? Все вот эти дробовики дешевые, это турецкое оружие. Все мощнейшие воздушки турецкие. Вот. Как вы думаете, что у нас ижевские мастера не могут сделать что-то подобное? Легко. Я не сомневаюсь нисколько, они могут это сделать. Он хотел сказать, что стрелок говорил, если не оружие, он бы машиной сделал то же самое, пишет Александр. А, стрелок говорил? Ну, вы больше стрелка слушайте. Машиной бы он не смог сделать то же самое. Ну, просто не смог бы, и все. А Байрактары турецкие, пишет Андрей. Ну, и Байрактары. Воздушка разрешенная 3 килоджоуля, запрещенная до 20, пишет Хунтер 69. Турки много веков оружие делают, пишет Григорий. Да и мы тоже. Когда вижу оружие, представляю себе ядовитую змею. Это надо понимать. Так и с автомобилем, пишет Майлз, конечно. Да и хор турецкого тоже, пишет Андрей. Это смешно. Без разрешения купить можно. 12 миллиметров, атаман, ПСП. Без разрешения? Рикошет. Они, наверное, хитрят, да? Они пишут, что там 3 килоджоуля, да, что-то такое. А на самом деле что-то по-другому ты делаешь, и оно становится совершенно иное. Я видел, воздушки есть, конечно, очень мощные. Это прямо просто пневматические именно винтовки настоящие, которые бьют далеко, бьют сильно, и я не исключаю, что из такого действительно можно вполне себе и животное положить. И есть охотники, которые охотятся таким образом. Но, естественно, и человека в таком случае. Но другое дело, что, я же говорю, 10 тысяч раз как будто одно и то же повторяю, что проще всего, это дробовик. Проще, понятнее, удобнее. Если ты хочешь нанести как можно больше урона, то это дробовик. Ну, есть еще, конечно, варианты типа ракета, гранатомет, там, да, вот, ну, вы видите, гранатомет нельзя в охотничьем магазине купить, да, и ракету тоже, я так понимаю, нельзя купить, поэтому вот довольствуются дробовиками. Так бы, конечно, они гранатометы брали бы, наверное. Ну, это понятно. А машиной бы не смог. Обратите внимание на недавние теракты в Европе при помощи грузовиков. А я видел эти теракты при помощи грузовиков в Европе, Снус-Мурмик. Нет там столько жертв. Потому что на машине сложнее. Потому что когда человек заходит с дробовиком в замкнутое пространство, от него люди практически не могут никуда скрыться. Вот какая беда. С машинами, я же говорю, это отдельный разговор. Я не понимаю, почему... мы уже даже это обсуждали. Вот мне кажется, некоторые люди просто такие просыпаются. И раз... О, кстати, машину! Наверняка они не обсуждали. Мы 10 тысяч раз уже обсудили все эти машины. 10 тысяч раз. Это другой аспект проблемы. Если есть какие-то места, где человек может въехать в других на автомобиле, надо эти места жестко отконтролить, поставить плиты, кинуть и все. Пускай въезжает в эти плиты сколько хочет. Размажется по стене и все. В Ницце много жертв было. Да, много, Григорий. Но там еще же проблема какая? Они въезжали в толпу, потом вылетали из этой машины и начинали... Там разные же были теракты. И стрелять... И рубить, мачете, ну, там разные у них способы. То есть там фишка в том, что не от автомобиля в большинстве своем люди там погибали, а от того, что еще те, кто врезался в них, они выбегали и начинали стрелять по людям. То есть опять оружие все равно. Если я не ошибаюсь, если меня не подводит память, Григорий. В Москве задержан 16-летний подросток по подозрению убийства родителей антипаша. Да, я только что видел эту новость антипаша. Говорят, там колото-резанные раны своих родителей убил. Ну, зарезал. Еще проф Мориарти, видимо, профессор, пытался убить Шерлока Холмса пневматикой, а машиной давить — это уже вообще теракт, пишет Андрей. Плита и короткоствол у граждан — нормальная защита, пишет Снус Мурмик. Вообще никакая не защита. Все те люди, которые считают, что нужно распространить оружие среди всех, чтобы защититься от негодяев, должны понимать, что таким образом еще больше негодяев получат в руки оружие на легальных основаниях. Почему-то вот таким образом голова не работает у вас. Ну, тут не знаю. И вы будете ходить со своим пистолетом, и просто забежит человек в магазин, и стрельнет вам где-то в бок, в голову, в висок, не знаю, куда-то в спину стрельнет. Просто положит вас, и все. И вы будете вооруженные до зубов, натренированные, но всегда есть один момент, который отличает, собственно говоря, жертву от нападающего. Нападающий знает, что он будет нападать, жертва не знает, что на нее будут нападать. Все. Соответственно, вы можете быть вооружены сколько угодно и ходить с этими пистолетами. Но в тот момент, когда вы будете говорить, да, и еще, наверное, мне две пачки, все. Потому что вы не можете быть на стреме 24 часа в сутки, и вы не ходите с кводом, да, у вас нет такого, что бери сигареты, да, и... Мне две пачки сигарет, а мне быстро пивка, значит, с мужиками, еще рыбки соленые. Периметр чистый, все нормально. Вы не ходите же так, правда? Вы же не ходите с кводом. Нет у вас такого, чтобы еще один стоял на шухере, один спину закрывал, третий все время что-то куда-то смотрел, пятый с дрона работал. Да, вы один. Соответственно, вы стоите, чешете известные места, например, тестикулы, в народе прозванные яйцами. Вот, и в этот момент вас просто убивают. Вы ничего не ожидаете. Может быть, вы охранник, вы охраняете кукурузу, сидите, да, как всегда, потому что что еще делают охранники? Ну, тихо спите. Я, по-моему, зашел недавно на заправку, и вот этот охранник. Вот серьезно, я не знаю, сколько секунд в эфире я могу молчать, но я попытаюсь максимально... Охрана. Я хотел бы сказать, не спи, замерзнешь. Потом посмотрел, ну... Человек в возрасте, и как бы с моей стороны было бы некрасиво к нему так вот обратиться. Ну и вообще как-то его сон прерывать и вообще беспокоить его. Я, ну так, просто внутри усмехнулся, ну так в целом. А может он умер, а я как ужасно. Может быть, он умер на работе, а я подумал, что он спит. Туси один из переделанной духовушки убил двух девушек, пишет АМ. Бывает такое, бывает. Только не знаю, что Уктус, АМ. В шутере хотят шоу признать интернет-СМИ и поставить ограничения, пишет Халдей. Охота — это очень дорого. На секундочку, лось по путевке от 100 тысяч, кабан 60 тысяч за вонючую тушу, пишет Юра. Вот, вот, охранник просто навигатор, пишет Майлз. Мы умудрялись арбузы воровать, не будя охранника и собаку, пишет Григорий. Мучите сами себя, взять и все запретить, пишет Эдмон. Вот и все. Представьте, что ваши одноклассники будут 5 лет с пенсии, а вы без денег. Не понял? Тела супругов с ножевыми ранениями нашли сегодня утром в квартире. Да-да-да-да. Вчера возле Тушинской Росгвардия проверяла у подростков документы. Цирк полный, что они хотят узнать по дневнику, пишет Иван. Что-то пытаются узнать, видимо. Возможно, после стрелялок размываются границы реального и нивелируется ценность жизни, пишет таксист. Таксист. Сложно сказать. Я думаю, что для этого нужно быть предрасположенным к таким вещам человеком. Я и в стрелялки играл, и винтовка у меня всегда была, и людей я не очень-то люблю, и больше люблю уединение, и не нравится мне шумная толпа, и могу быть агрессивен, могу быть не агрессивен. Имею узкий круг общения, не люблю дружить со всеми и не считаю это нужным, но при этом я никого никогда не шел убивать. Понимаете, я думаю, это должна быть предрасположенность какая-то. Вот она все-таки должна быть. Потому что, когда ты видишь описание этих стрелков, ты видишь просто людей обычных. Ничего ты там не видишь особенного. Может, спецы видят. Поэтому я предлагаю варианты решения, при которых спецы практически не понадобятся. Взял оружие, пострелял в клеточке, вышел из клеточки уже без оружия. Все. Тебе здесь не нужны никакие спецы, психологи уж какие-то уж глубинные. Все, если ты с оружием, ты в клетке находишься в этот момент. Если ты без оружия, то ты можешь выходить из клетки. Все это элементарно и просто. Хочешь пострелять, побаловаться, повеселиться, пожалуйста. В конце концов, вся та же история действует с автомобилями и много чем еще. Ну, хочешь прямо оторванно гонять, есть трек. Ну, есть трек. Да, конечно, это не лишает нас возможности пользоваться спортивными автомобилями вне трека. Но чисто гипотетически, теоретически и всякое такое, если бы кто-нибудь и когда-нибудь выступил с такой инициативой, я бы, конечно, сказал, что он мразь, но его бы внутренне поддержал бы. В том числе и по мотоциклам спортивным, которые по городу ездят по 200 км в час. Я бы его, сначала я бы сказал, какая же ты скотина вонючая, а с другой стороны взял потом, подумал головой своей, подумал бы о детях, о стариках, да, и сделал бы правильный выбор, и поддержал бы его морально, этого человека, который бы сказал, да вы знаете, ну не место автомобилю с такой мощностью вообще на дорогах общего пользования, ну нечего делать на этом автомобиле, например, в городе, как минимум, вот на трек езжай. Ну, я бы его возненавидел какое-то время. Кстати, по поводу бабушек. Есть видео. Преступник напал на бабушку, а она, как пишут СМИ... Так пишут СМИ, я просто не утверждаю, что я с этим согласен. Они пишут следующее. Пенсионерка отбилась от грабителя, нападавшего на нее на улице. Инцидент на Остоженке. Осторженке написано. Осторженка какая-то. Попал на камеры наблюдения. Ну, давайте посмотрим. По информации МВД, неизвестный напал на 70-летнюю женщину и пытался вырвать у нее сумку. Но у него не получилось, и женщина держалась за сумку даже в тот момент, когда упала. Покажите, пожалуйста, это видео еще раз. Вот он дергает за сумку, она не отпускает, она волочится по земле, но он никак у него не получается вырвать эту сумку. И вдруг, значит, этого негодяя вроде кто-то решил преследовать, какой-то мужчина. Ну, женщина встает. Бабушка, 70 лет. С одной стороны, конечно, молодец, защитила свою сумку. С другой стороны, у меня вопрос. Реально может быть хоть что-то настолько ценное в сумке 70-летней женщины, с чем так сильно не хочется расставаться? И что стоит риска потерять жизнь? Но ведь от такого падения в 70 лет человек может умереть. Упал неудачно, голову ударил, еще что-то где-то сломал, кость какая-нибудь, которая потом никогда в жизни не срастется. Удивляло меня всегда, когда люди начинают бороться за свои сумки, и люди начинают бороться за свои какие-нибудь шапки. Я сразу вспоминаю историю из 90-х, из города, где я жил, где знакомого одного моих родителей, вот, его зарезали на улице. История была такая, с него сняли шапку, он побежал догонять преступников. Его на глазах его же жены зарезали. Такая вот неприятная ситуация. Стоит ли оно того, я думаю? Ответ очевидный, не стоит. Хотя, конечно, бабушка героическая, тут вопросов нет. Но не стоит оно того. Может, на миллионы были. Пенсионеры в Москве богатые люди, пишет Саня. Ну, может, конечно. Но не надо носить с собой миллионы. Это инстинкты, пишет Шмель. Вот это больше похоже на правду. Что касается миллионов, 10 000 раз говорил, еще раз скажу. Не ношу с собой налик. И не собираюсь никогда этого делать. И вам всем не рекомендую носить с собой наличности. И желательно вообще, чтобы тот человек, который выхватывает у вас сумку, получил, кроме этой сумки, больше ничего вообще. Вот он с ней вот прям убежал бы, и она была бы абсолютно бесполезной. Ну, какие-нибудь салфетки протереть руки у него бы там были, там, кусочек туалетной бумаги, который он может вытереть свою задницу в определенный момент, может быть, ему понадобится. Ну и что-то такое. Книга какая-нибудь, знаете, 1000 советов для дегенератов, которые решили воровать сумки. Не надо ничего в сумке ценное носить. В сумке надо носить что-то такое повседневное, не особо ценное, с чем вы очень легко можете расстаться, как с этой сумкой вместе. И сумка дорогая тоже не нужна. Сумка нужна практичная. Убежал он с ней. Ну и удачи. Просто пройдете еще потом 400 метров и в ближайшей помойке свою сумку заберете. Она все равно никому не нужна. Да, и резиновые изделия номер 2, чтобы он знал, кто он, пишет Александр. Бутерброды, пишет Григорий. Ну вот, пусть отведает, как говорится. Даже не отведает, отведает. Сумка может стоить 200 000 рублей, пишет Кватрик. Если ваша сумка стоит 200 000 рублей, задумайтесь на тему собственных внутренних комплексов. Может быть, это неспроста она стоит 200 000 рублей. Может быть, это какая-то обида в вас говорит, детская. Сумка — это сумка. В ней просто нужно нести из точки А в точку Б нечто, что тебе может по пути понадобиться. Что, нет? Сумка — это аксессуар. Ну, ладно.
Это твоя внутренняя идентичность. Mm-hmm. Алешенька, ты просто не женщина. Ты не знаешь, насколько важны сумки для женщин. И 200 тысяч — это еще не так дорого. Бывает за миллион сумки.
Это Екатерина Звягинцева. Явно для своего мужа выступает, да? Спасибо большое, Катя. Я со всеми прощаюсь. 10:30. Дальше программа «Револьвер». И да пребудет с вами сила.